Всем привет, меня зовут Марфа Смирнова. Не знаю, как назвать формат сегодняшней программы. Мы назвали это спецэфир, но на самом деле наша сегодняшняя программа посвящена новому громкому расследованию инсайдера, которое было подготовлено совместно с 60 минут, 60 minutes на английском, и немецким еженедельником Der Spiegel. Роман Доброхотов, Христа Грозев и Майкл Вайс, собственно, авторы этого расследования. Ну, чтобы вас долго не томить, речь идет о так называемом гаванском синдроме у американских дипломатов. Если коротко, с 16 года наблюдались очень странные симптомы, которые не вписывались, ну, наверное, ни в одну нормальную картину какого-либо заболевания. В общем, все было загадочно и непонятно много лет, и, наконец, моим коллегам удалось выяснить, что на самом деле происходило. А происходило следующее, что каждый раз, когда у американского дипломата в том или ином месте возникали эти симптомы, оказалось, что именно в тот момент в том же месте находился сотрудник или сотрудники ГРУ, причем из одной войсковой части 29-155. Уже Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, прокомментировал расследование Ромина и, как обычно, он был немногословен, сказал, это не новая тема и голословные обвинения. Наверное, не стоит слишком серьезно относиться к заявлениям Пескова, тем не менее, они есть. Рома подключается к нашему эфиру. Роман Доброхотов, шеф-редактор издания The Insider и автор нового расследования. Рома, привет.
Привет.
Начну сразу со следующего, со самого оружия. Это был нелюбимый тобою и Грозевым новичок или яд. Я отметила, что вы в этот раз были более оригинальны. Речь, насколько я понимаю, идет о каком-то акустическом оружии. Тимур Олевский, наш с тобой коллега, сравнил его с микроволновкой. У меня, честно говоря, примерно нулевое техническое образование. Я просто понимаю, что какое-то было воздействие на среднее ухо вот этих людей, покалеченных. И поэтому это оружие называется акустическим. Расскажи поподробнее, как оно действует.
Мы расследовали не само оружие, мы расследовали именно поездки ГРУшников и исследования ГРУшников, которые показывают, что они действительно, во-первых, были в тех местах, во-вторых, их опознали некоторые из самих жертв. И мы знаем, что они получали государственные деньги на исследование такого оружия. Мы знаем, что их конкретные ГРУшные врачи, у них есть даже свои собственные научные институты, так вот их собственные врачи исследовали последствия этого оружия. То есть вот это все мы изучали. А что конкретно касается физических особенностей этого оружия, то поскольку мы его, да, пока не получили, не поймали никого за хвост с этим инфразвуковым или ультразвуковым или микроволновым оружием, то поэтому говорить рано о том, как оно устроено. Но есть некая гипотеза, которая основана не на нашем расследовании, а на исследовании американских специалистов, которым было поручено американским разведсообществом проанализировать возможный механизм воздействия, который привел к таким последствиям. И они проанализировали все возможные виды волн, и по их вердикту наиболее вероятный механизм воздействия – это импульсное микроволновое излучение, то есть это на самом деле не акустические звуковые волны, которые воспринимаются обычно ухом, а это микроволновое излучение, но оно модулированное. То есть оно идет такими порциями, которые как бы создают, по частоте совпадают с звуковыми волнами. Поэтому они воспринимаются ухом, как если бы они были бы обычными акустическими волнами. Но по сути своей это микроволновое излучение, поэтому сравнение с микроволновкой здесь уместно, действительно, вероятно, это и происходит, то есть передача микроволновой энергии, которая наносит какой-то ущерб внутреннему уху. Каким образом это происходит, мне совершенно непонятно, потому что это должны изучать врачи-специалисты, но знаем, что какой ущерб в итоге наносится. То есть самый близкий среди медицинских описанных синдромов – это синдром Минора, когда травмируется полукружный канал нервный, это часть уха, которая передает сигналы в мозг. И в случае, если происходит травма этого полукружного канала, то сразу целый комплекс довольно характерных симптомов возникает. То есть, например, человек начинает терять равновесие на ровном месте, он может слышать странные звуки, причем довольно специфические. Во-первых, возникает гиперакузия, то есть он начинает слышать гораздо громче все. Во-вторых, он начинает слышать как бы звуки собственного тела. То есть ему слышно, когда он моргает или когда он там читает книгу и двигает глазными яблоками, это тоже воспринимается как шорох. То есть вот эти внутренние звуки как бы начинают тоже попадать в ухо. Это очень неприятно, с этим очень сложно жить. Это очень сложно лечить. Плюс ко всему более какие-то привычные симптомы, там тошнота, бессонница, затуманено сознание, сложность концентрации. Поскольку вот эта часть симптомов была довольно такой общей и характерной, то это врачи все время пытались объяснять чем-то другим. То есть до коронавируса они это объясняли побочными симптомами какой-нибудь депрессии, после коронавируса стали объяснять это коронавирусом. Но большая часть атак происходила задолго до того, как начался коронавирус. Они начались даже не с 16-го, а с 14-го года, то есть они идут уже 10 лет. Вот, но наличие именно таких специфических симптомов, таких как связанных с равновесием, связанных с очень сильным давлением в ушах, которое воспринимают жертвы, со странными звуками, либо оглушающими, либо вот похожими на стрекотание кузнечика, вот этими похожими на ультразвук звуками, которые они слышат. Вот благодаря этим симптомам мы видим, что эти кейсы между собой очень похожи, и просто по теории вероятности понятно, что такие редкие заболевания не могут быть случайным образом у десятков, если нескольких сотен американских дипломатов в разных частях света. То есть, в принципе, то, что это не просто какая-то болезнь, было понятно уже давно. Это не мы открыли. То, что мы смогли найти, это конкретную войсковую часть ГРУ, которая странным образом оказывается всегда где-то рядом с местом событий. Но что самое тоже здесь существенное, это то, что две жертвы, дипломат, не будем называть его пол, во Франкфурте, супруга дипломата в Тбилиси, соответственно, в 2014-2021 году. В обоих случаях, то есть первая жертва опознала, что за несколько недель до случившегося, когда она столкнулась с странным человеком у посольства, фотографировавшим, она нам его описала, мы нашли по описанию одного из членов 29155, Егора Гордиенко, и она опознала его немедленно. То же самое произошло с жертвой в Тбилиси. Там мы по поездкам видели, что Аверьянов-младший, сын генерала Аверьянова, который тоже стал ГРУшником, улетал куда-то и, скорее всего, в Тбилиси в то же самое время. Мы показали его фотографию, и она тоже мгновенно его признала, потому что человек довольно необычной внешности. То есть он худой, очень высокий, блондин. В Тбилиси таких не очень много. Для нее было прям практически сразу очевидно, что это он и есть.
Вопрос. Перед тем, как мы снова перейдем к ГРУшникам и к тому, куда они ездили, где вы их обнаружили, кто это были и так далее. А неужели 10 лет, если ты говоришь, что это все началось в 2014 году, западные спецслужбы, в том числе американцы, это же их дипломаты, не пытались найти какую-то связь между симптомами у одного чиновника, у другого чиновника? Да, это все назвали гаванским симптомом, потому что, я как понимаю, это первый раз появились эти симптомы именно у дипломатов американских, которые были на Кубе. А потом, что ли, 10 лет не шло никакое расследование?
В Гаване это появилось не первый раз, это появилось в 2016 году в Гаване. Просто в Гаване был очень масштабный эпизод, где сразу несколько десятков человек пострадало. Поэтому это и называется гаванским синдромом. Но это было в 2016 году, а началось все примерно в 2014 году. Что само по себе интересно, потому что именно в этот же период примерно мы видим активизацию группы 29155, их диверсий, отравлений и так далее. То есть это по хронологии все более-менее совпадает. Да, ЦРУ пыталась, не только ЦРУ, в принципе, все разведсообщество, ФБР и так далее, пытались проводить свои расследования, писали доклады, писали отчеты. И, конечно, когда говорят, ну как так получилось, что ЦРУ не нашло, а вы нашли, это как-то очень странно. Мы же не первый раз такое слышим. Вот когда в Британии отравили Скрипаля, тоже получилось, что там Ми-6 или еще, не знаю, Ми-5 не нашло, или, по крайней мере, не сказала настоящие имена отравителя. Мы сказали, нашли того третьего отравителя, Сергеева, про которого британцы даже и не упоминали в своей пресс-релизе. В Германии тоже по Хангашвили мы доказывали, что он убийца ФСБшник, хотя его арестовали, но не могли это доказать. Но вот теперь в США тоже они как бы понимали, что что-то происходит, но не могли найти, кто это делает. То есть это, в принципе, такое происходит часто. А почему? Ну, не потому, что мы такие крутые, вернее, не только потому, что мы такие крутые, а просто потому, что если мы там уже сколько, с 18 года, это уже получается 6 лет, да, мы как бы специализируемся на этой войсковой части 29155 и знаем каждый их чих за последние там 10 лет. И там все их биографии, телефоны, поездки, настоящие имена, фальшивые имена. Конечно, в этом смысле нам немного проще, чем там иностранным спецслужбам, которые много на чем фокусируются, и у них нет такого опыта расследования именно этих конкретных людей. Получается, наши любимые герои, нам было проще проверить возможность их причастности. И то, на самом деле, здесь все... Нельзя сказать, что это лежит на поверхности, потому что они действовали... Вопреки обыкновению, здесь довольно умно. Не так глупо, как они действовали в Солсбери, где они попали просто под все видеокамеры. Внутри Шенгена они действовали так, что прилетают в одну страну, потом оттуда на машине едут в другую страну. даже нельзя сказать, что мы всегда видим, что они ровно в том же время, в том же месте. Это не так-то просто обнаружить. Если устанавливать всю логику их поездок, то тогда да, мы понимаем, что есть какая-то операция, например, франкфуртская операция, которая начинается сначала вообще в январе, такая первая разведывательная группа приезжает, и потом, начиная с октября, сменяя друг друга, идут несколько, как бы вахтовым методом, они меняются, несколько групп, по 2-3 человека приезжают, уезжают из Европы и куда-то потом направляются. И только проанализировав всю эту хронологию, мы видим, ага, у них операция кончается 3 ноября, то есть почему-то они все в один и тот же день из разных аэропортов улетают. Значит, эта акция, скорее всего, то, что они делали, было вот в этот день. И в этот день мы видим, что во Франкфурте идет всплеск событий, связанных с Гаванским синдромом, то есть сразу несколько человек пострадало, и мы тогда обращаемся через посредников к одной из пострадавших жертв, показываем фотографии, и жертва опознает Егора Гордиенко как человека, которого она видела у посольства за несколько недель до этого. То есть это сложное...
Ну, прости, Рома, я хочу как-то, наверное, ретранслировать возмущение наших подписчиков. Они спрашивают, а как так? Как вот эти люди, даже с синдромом Минора, как ты сам рассказывал, ходили к врачу, и им не объясняли, что происходит что-то явно не то, и тем более... Если это были все американские дипломаты, которые, опять же, приходили, наверное, к разным врачам и описывали одни и те же симптомы, почему вот, я не знаю, эти врачи, доктора, которые их осматривали, не забили тревогу?
Ну, потому что, во-первых, не надо преувеличивать крутизну американской медицины, которая, наверное, лучше, может быть, российской, но тоже мы слышим, собственно, от жертв Гаванского синдрома точно такое же возмущение, что... Осмотров, анализов было недостаточно, внимания было недостаточно, всегда давались самые простые какие-то попытки объяснения. Но, с другой стороны, можно врача понять, который никогда с такими ситуациями не сталкивался, к ним приходит какой-нибудь дипломат или ЦРУшник и намекает на то, что его облучают иностранные спецслужбы. Ну, как бы, если этот врач решит, что у человека просто психика поехала на фоне сложной работы, он окажется прав. Но вот это оказался тот случай, когда надо было действительно очень серьезно отнестись к этим симптомам, но из-за того, что здесь много было секретно, то есть это информация, например, о том, что таких инцидентов на самом деле десятки по всему миру, а пострадавших более сотни, вот сама по себе эта информация, она вообще не была суперпубличной, да, то есть поскольку сами спецслужбы все время стараются все делать секретным, то да, вот была буквально пара публикаций, была большая публикация Юлии Йоффе какое-то количество лет назад про то, что на самом деле таких случаев много. Была предыдущая программа 60 Minutes, где они тоже говорили о том, что таких случаев было много, но вообще это так, чтобы широкой аудитории сказать, чтобы это было всем понятно и очевидно, это было бы неправильно. Так что врачи, они в принципе думали, что сталкиваются с чем-то очень необычно, мы старались какие-то искать простые объяснения, как обычно врачи делают. И очень мало было кейсов, когда у человека прям реально сделаны все анализы. То есть, например, у него есть анализы крови до атаки, и он делает на следующий же день после атаки сразу тоже анализы крови. Вот в таком случае можно действительно взять и посмотреть по биомаркерам, увидеть, что действительно пострадали и нервные клетки, и белого, и серого вещества, и сказать, что да, это то, что было, что называется brain damage, да, то есть травма головного мозга. Конечно, если у вас происходит травма головного мозга в условиях, когда вы не падали, никто вас не бил, то очень серьезное обстоятельство, его надо серьезно медицински исследовать. Но вот таких вот кейсов, когда реально были все анализы, был случай хорошо проверен, таких из нескольких десятков были единицы на самом деле. И если мы говорим про один из диагнозов, который поставили, это синдром Минора, то это вообще очень редкий диагноз. В обычной ситуации с ним лоры не сталкиваются, не знают, что это. И надо проводить очень серьезное исследование для того, чтобы понять, что там нарушено. И вот только в случаях, когда у человека действительно очень ярко выраженные симптомы, то есть если вот действительно есть вот эта гиперакузия, если там очень серьезно нарушено, например, равновесие и так далее, есть тогда основания подозревать этот синдром. Если же симптомы чуть менее ярко выражены, то никто не полезет вскрывать череп человека, чтобы понять, что там нарушено, и будет искать самое простое объяснение. И так было с большинством пострадавших. Вот. А в случае с гиперакузией здесь тоже довольно интересно. Если вы на русском языке будете вбивать просто в гугле синдром Минора, то первая же ссылка, которая вам выпадет, ссылка на страницу о том, как проводится лечение. Единственное, кто проводил лечение, связанное с синдромом Минора, это ровно те же самые ГРУшные врачи, которые работали на 29155. Если бы речь шла о каком-то заболевании, где было бы много специалистов, наверное, проще было бы понять, о чем идет речь. Но поскольку эта вещь довольно уникальное, то поэтому, мне кажется, американские жертвы оставались в основном без лечения.
Ром, давай теперь каждому кейсу. Франкфурт, ты уже сам проговорил. Там есть, на самом деле, наверное, моя любимая история про ралли в Китае. И как один из шпионов маскировался и делал вид, что он автомеханик, но вам удалось его найти на фотографии. Расскажи вот подробнее про историю именно в Китае.
Это один из членов 29155, это Андреенко, если не ошибаюсь, но они на самом деле все, я так понимаю, ехали в составе экипажа, кто как механик, кто как там еще кто. Это удобный способ получить красивую легенду и незаподозренным отправиться либо в Центральную Азию, либо в Китай. То есть маршрут проходил из Татарстана через Центральную Азию до Китая. Но по обратным билетам мы видим, что они возвращаются именно из Китая, то есть они доехали до конца. И чем они занимались в Китае, для нас несколько лет было неясно. То есть о самих этих поездках мы знали давно, написали про вот ралли «Шелковый путь» в прошлом году и сразу доказали, что на самом деле все это ралли было, по сути, прикрытием для ГРУ. И Ян Борис, основатель этих ралли и главный руководитель, он сам тоже ГРУшник, которого награждал медалью генерал Алексеев, заместитель главы ГРУ. Он участвовал, кстати, в других еще в европейских операциях. Например, он вместе с ГРУшниками приезжал в Болгарию, когда травили Емельяна Гебрева, и его дом использовался там для подготовки. И явно что-то планировалось с этими ралли «Шелковый путь». Но когда мы публиковали это расследование, мы, честно говоря, до конца не понимали, неужели они все это организовали просто для того, чтобы у Ян Борисова было официальное прикрытие, как какая-то компания, которую он возглавляет, и под этим предлогом имеет некую публичную репрезентацию. Но мы подозревали, что что-то больше происходит. Например, что-то они такое перевозят, что-то переправляют, сами переправляются куда-то. И вот сейчас становится понятно, что как минимум одной из задач их могло быть организация вот этих нападений на американских дипломатов в Китае. Во всяком случае, хронологически мы видим, что в том году, когда они начинают эти ралли, тогда и начинаются симптомы у американских дипломатов. Среди тех, кто туда ездил, были и Мишкин, то есть как бы военный врач, и другие люди, которые занимаются именно какими-то такими операциями, связанными с вредом здоровью, да, то есть не просто какие-то диверсанты. Сначала мы подозревали, что, может быть, это все-таки в каких-то случаях отравление, может быть, это не вот это секретное оружие, но симптомы там были очень характерны, ярко выраженные, то есть, опять же, связанные с тем, что человек в целом чувствует себя вроде бы нормально, но просто не может даже встать с кровати нормально, потому что он не может держать равновесие, да, то есть это такие вещи, которые не объяснишь никакой обычной болезнью, никаким новичком. Плюс, опять же, ощущение странных звуков, вот это было то, что у многих жертв в Гуанчжоу, а кейсов там было больше десятка. Так что, судя по всему, речь тоже здесь идет именно о гаванском синдроме, и, опять же, здесь мы не утверждаем все на 100%, теоретически могло такое совпасть, что, ну, вот у них одновременно началась какая-то акция в Китае тогда же, когда были инциденты с американскими дипломатами. Но что-то этих совпадений просто очень много. Этих совпадений много в Европе, в Азии, в Центральной Азии. Мы тоже, кстати, не про все случаи написали, про которые мы знаем. Потом мы написали только самое доказанное. На самом деле этих случаев, этих совпадений несколько десятков.
Следующий случай, который у тебя отмечен, это 21-й год в Тбилиси. Удивительная история двух сослуживцев, отца и сына, Альберт Аверьянов и его сын, который вообще во время еще учебы в МГУ стал работать на спецслужбы. Его туда привел отец, правильно я понимаю? Он проходил какую-то стажировку.
Только Альберт — это как раз сын, а отец — это Андрей.
Сын.
Генерал Андрей Аверьянов — это суперзвезда мировая, про него все писали СМИ, и это глава 29155. Он, кстати, дорос благодаря вот этим всем отравлениям и прочим атакам до большого начальника в ГРУ. Аверьянов наряду там с генералом Алексеевым и Евкуровым — это три таких самых ярких персонажа. Особенно после убийства Пригожина они сейчас, в общем, играют ключевую роль. У Андрея Аверьянова есть сын Альберт, которому на момент вот первой доказанной атаки был всего 21 год. То есть он только-только выпустился из МГУ, с факультета глобальных процессов. Но у нас есть понимание такое, что еще когда он учился, когда был студентом, он уже получал, скажем так, обучение параллельно не только в МГУ, но получал обучение в ГРУ, потому что ездил в Женеву к тому же самому Гордиенко, да, про которого мы говорили. Мы видим по его звонкам и перелетам, что он постоянно общается с другими участниками 29155. И вот в 2021 году мы видим уже конкретную операцию, когда одновременно отец и сын исчезают из Москвы. По Аверьянову мы просто видим, что он выключает телефон. Куда он отправляется, мы не знаем, но он выключает телефон и включает телефон, появляется в сети одновременно с сыном. То есть, скорее всего, у них была одна задача. Где-то на неделю с небольшим, мне кажется, они выехали в самом начале октября 2021 года. Мы видим по Альберту, что он отправляется в Узбекистан. Там, в аэропорту, он, перед тем, как выключить телефон, получает смс-ку от человека, про которого мы тоже знаем, что он занимается тем, что помогает переходить людям через границу без документов. То есть он засветился там в другом расследовании раньше. То есть вот он связывается с этим человеком, видимо, под ложными документами переходит в аэропорту пограничный контроль и куда-то отправляется. И дальше по билетам мы видим, что следующий рейс у него через 40 минут из этого аэропорта в Тбилиси. Соответственно, мы подозревали, что он может быть участником тбилисской операции, потому что там через несколько дней произошел один из самых доказанных инцидентов с гаванским синдромом. Вот это тот редкий случай, когда пострадала женщина, это супруга дипломата, и она сама врач, и ей были сделаны самые лучшие медицинские анализы, там две клиники подтвердили у нее синдром Минора, все было очень хорошо изучено, это точно никакая не стимуляция и не психосоматика. И поэтому мы отнеслись к этому случаю с особым вниманием. И она рассказала, что когда она почувствовала этот удар, вообще люди, когда это описывают, они описывают, что как будто бы, причем с какой-то конкретной стороны, идет какая-то волна. То есть это не похоже на то, что вам изнутри просто становится плохо, а это как будто вас сбивает какая-то странная волна, которая связана с каким-то шумом, который появляется у вас в голове оглушительным. И потом уже все остальные симптомы не похожи на то, что вы там отравились или на обычное заболевание. То есть она сразу поняла, что это что-то очень-очень странное. И она сразу после этого выглянула в окно и посмотрела на улицу и увидела там человека. А там очень маленькая улочка, где обычно там никто особо не ходит. И она увидела человека, который стоял напротив ее дома с некой маленькой девочкой, очень хорошо одетый, как будто он там в театр куда-то собирается. И она его хорошо запомнила, потому что он, во-первых, был единственный, во-вторых, она более-менее знала, кто на этой улице живет, и он там был впервые и выглядел для Тбилиси необычно. То есть очень высокий, блондин, худощавый. В Тбилиси таких не очень много.
Сейчас много, ты не прав.
Да, ну, наверное, да, но не в 2021 году. И высокий рост, и худощавость, на это она все обратила внимание. Когда ей показали фотографию Альберта Аверьянова, ей просто практически стало плохо, потому что для нее это было такое мгновенное узнавание. Поскольку она видела его не очень близко, она не может там дать голову на отсечение, что это тот же самый человек, но он настолько интуитивно показался ей похож, что ей просто поплохело. Кстати, то же самое было и с франкфуртской жертвой. Ей просто физически стало плохо, когда она увидела фотографию Гордиенко. Тоже очень высокий и крепкого сложения человек, тоже выделялся на фоне остальных. С ним то жертва поговорила просто непосредственно, потому что он ходил и фотографировал, и это консульские здания, в общем, там не очень-то принято их фотографировать, это не туристический объект. Жертва, я называю таким словом, чтобы не был непонятен пол человека, подошла и спросила, типа, что вообще вы здесь делаете, зачем фотографировать, они как-то немножко поприпирались, она поняла, что он еще и нормально не говорит по-английски, говорит с сильным акцентом. И она поэтому запомнила его, и запомнила его лицо. И когда мы это лицо показали, мне тоже просто стало плохо, по сути. Для меня, конечно, показания свидетелей – это не самое надежное показание, потому что я привык доверять больше каким-то однозначным вещам. То есть если я вижу, например, там, совпадение по там, базе перелетов, по телефонным звонкам и так далее, это, конечно, гораздо надежнее. Но когда мы, с одной стороны, видим большое количество указаний на то, что группа 29155 и конкретно Альберт Аверьянов были в Тбилиси. И с другой стороны, человек, который узнает Аверьянова в лицо и говорит, что да, там был вот именно вот этот высокий худощавый блондин, ну это уже становится совсем не похожим на совпадение.
Тоже интересные детали подметил. Было хорошее прикрытие. Он возил какую-то свою подружку, девушку, Настю на Мерседесе ГЛС, играл за не самую удачную футбольную команду и чисто внешне вел абсолютно обычный образ жизни.
Да, это очень нехарактерно. И я думаю, что Это был такой эксперимент ГРУ, когда они помимо своих обычных сотрудников, которых глубоко законспирированы, ездят под чужими именами, они, по сути, создали биографию человека. Ну, Аверьянову это было легко сейчас создать, что это его сын, да, то есть он наблюдал его с самых первых лет. Вот, по сути, вырастил агента в таких условиях, когда у него все прозрачно, у него даже были, я так понимаю, соцсети в какой-то момент. Он ездит постоянно по заграницам, общается с людьми, и если какой-нибудь там ЦРУшник или, я не знаю, массадовец начнет его проверять, он увидит, что, ну вот, да, человек не скрывается, у него понятная биография, он понятно, чем занимается, этот человек не вызовет у него подозрений. Понятно, что ГРУ часто использует людей какой-то легенды, тот же вот Ян Борисов тоже имеет какую-то биографию, изначально не выглядит сам ГРУшным шпионом. Но здесь прямо с самого детства, можно сказать, его, с одной стороны, тренировали как такого профессионального агента, а с другой стороны, создавали хорошую легенду. Поэтому вот из всех опубликованных имен, наверное, самый большой ущерб для ГРУ будет то, что мы вскрыли личность Альберта Аверьянова, потому что теперь он, конечно, действует как агент больше не сможет никогда. 20 лет работы по созданию хорошего прикрытия, они получились на смарку.
Еще один интересный момент в расследовании – это про то, как бухгалтерия ГРУ фактически спалилась, не досчитав 100 тысяч рублей, которые, я так понимаю, выделялись на вот это вот оружие микроволновку.
Да, там мутная очень история. Мы просто видим во взломанной переписке одного из ГРУшников, что он уже после того, как стал каким-то федеральным инспектором. Там, я не помню, два из них было. Один был, значит, Терентьев и Ежов. Терентьев – начальник, Ежов – его помощник. Они оба, после того, как мы их спалили как ГРУшников, не смогли больше путешествовать в России, стали работать в администрации президента. Один из них, соответственно, стал федеральным инспектором по Магаданской области, а второй то ли тоже федеральным инспектором, то ли полномочным представителем президента. Короче, они все стали за Уралом работать в дальних регионах, в аппарате администрации президента. Поскольку там огромное количество всякой бюрократии и бухгалтерии, им надо было отчитаться за те деньги, которые они раньше потратили. В том числе там в бухгалтерии возник вопрос по поводу нескольких там сотен тысяч рублей. Нужно было просто бумажку прикрепить, за что вы деньги получили от государства. И они сначала просто пытаются отписываться, что вот мы там делали просто какие-то, не знаю, какой-то там госзаказ. Он говорит, а что именно, а какие работы, а в чем суть была этих работ? То есть антикоррупционное управление, что для меня, кстати, само по себе было удивительно, что в Кремле всерьез какое-то есть антикоррупционное управление, оказывается, есть. Спасибо им большое. Они, короче, стали задавать вопросы подробные и в итоге прислали им ГРУшники бумажку, что вот мы выполняли заказ по исследованию эффективности акустического оружия в боевых условиях. Что подразумевается под этим, не очень понятно на самом деле, потому что акустическое оружие может значить что угодно. И, например, были разработки и инфразвукового оружия, которое должно вызывать тревогу, и просто звукового оружия, которое в слышимом диапазоне работает и которое просто оглушает людей. Но я думаю, что здесь, скорее всего, речь идет и не о том, и не о другом, а акустическое оружие, то, что они называют, это не совсем корректное название для волнового оружия, которое они используют. И это, скорее всего, вот то, что мы обсуждали раньше, это импульсное микроволновое оружие с модулированной волной, которое считывается ухом как акустический сигнал, но на самом деле этот диапазон волны нельзя назвать звуковой или акустической волной. Если это оно, то это как раз то самое оружие, которое, скорее всего, и использовалось в условиях Голландского синдрома. Возможно ли его военное применение? Сложно сказать, но, скорее всего, да, потому что, о чем говорят специалисты, это изучавшие, в том числе американские, что, в принципе, существует возможность распространять такую волну на несколько десятков и даже на сотню метров. Серьезно относиться к этим разработкам тоже не стоит, потому что, понятное дело, что все, что делается нашими государственными учреждениями, имеет первую основную функцию освоения денег, совсем не обязательно должно быть эффективным. Пока мы работали над расследованием, за несколько лет мы прочитали огромное количество литературы, 90% из которой была абсолютно антинаучной, в общем, была каким-то бредом. И причем на более или менее серьезном уровне это рассматривалось. Не забывайте, например, что Патрушев на полном серьезе цитировал то, как, значит, российские спецслужбы залезли в голову Мадлен Олбрайт, и, по-моему, это была, или кто-то еще из американских политиков, и подслушали ее мысль о том, что она собирается расчленить Россию. То есть, а действительно были вот такие вот исследования в спецслужбах о чтении снов и так далее, и так далее. Короче, там очень много всяких мракобесов, к которым серьезно относиться не надо. И здесь бы мы тоже, наверное, бы не стали бы серьезно относиться, если бы не увидели, что есть несколько сотен реальных пострадавших.
Видимо, люди с каким-то техническим образованием, может быть, физик, нам пишет. Роман, чтобы воздействовать на ткани излучением по интенсивности, схожим хотя бы с аппаратом МРТ, тебе на место нужно притащить железку или железяку размером с телескоп.
Нет, ну, во-первых, телескопы бывают разные. Если речь идет о вот таком обычном телескопе, который можно купить в магазине, то я не исключаю, что такая железка у них может быть, да, то есть... Если это что-то, что можно установить в какой-нибудь, скажем, минивэн или в доме напротив, то оно, это совсем не обязательно портативное устройство, которое помещается в карман. Но мы, на самом деле, очень плохо понимаем на данный момент, как именно это все происходило, поскольку если собрать данные пострадавших, во-первых, надо отделить тех, у кого действительно был Гаванский синдром, а у тех, у кого было что-то просто похожее, и они теперь в одной когорте значатся, это отдельная большая работа. То есть мы выделили несколько случаев, которые очень хорошо доказаны, но по-хорошему надо изучить все несколько этих сотен случаев и понять, что между ними общего и различного. Это очень большая работа, я думаю, что она будет сделана, если не нами, то самими же американцами теперь. Но есть нечто общее, то есть большинство людей пострадали внутри зданий, то есть если это какая-то волна, то она должна иметь возможность проходить через преграды, поэтому, скажем, ультразвук сюда плохо подходит, а вот микроволновое излучение, если это не железобетонная стена, то вполне оно может проходить и через сквозь стены с небольшими потерями энергии. Расстояние тоже не может быть слишком здесь близким, потому что в тех консульских зданиях, о которых идет речь, там подойти там на 3-4 метра невозможно. То есть это что-то, что может иметь воздействие на десяток метров как минимум, а может быть и даже несколько десятков. Опять же, обычные акустические волны, например, сюда не подходят. Если это импульсное микроволновое излучение, то специалисты говорят, что это физически возможно. Опять же, я не специалист, я читал просто эти доклады, и там говорится, что в принципе возможно воздействие на несколько десятков метров. А вот какого размера должен быть этот прибор? Ну, послушайте, я думаю, что сейчас спекулировать вообще очень рано про это, потому что до сих пор плохо понимаем, а что именно за повреждение наносится. Да? То есть даже мы не можем утверждать, кстати, что именно синдром минора – это лучшее описание того, с чем люди сталкиваются, потому что это установлено там в паре случаев, но во всех остальных случаях просто симптомы очень похожие. Может быть, на самом деле травмы могут быть очень разными. И поэтому механизм воздействия тоже, мне кажется, рано еще об этом судить. Это не было целью нашего расследования. Цель нашего расследования была найти, кто это делает. А вот дальше медицинскую, техническую часть, мне кажется, это должны расследовать специалисты уже.
Я правильно понимаю, что у вас это заняло несколько лет?
Скажем так, впервые мы начали пытаться серьезно это изучать где-то 3 года назад, когда мы обнаружили рядом с ГРУшниками большое количество каких-то странных специалистов, которых там, по идее, как бы не должно быть. То есть специалисты по радиоизлучению, ну, то есть те, кто не связаны явно были с несколькими отравлениями, но связаны были с электроникой. Мы увидели, что у Чепура, например, главного врача этой ГРУшной группы, были исследования не только связанные с ингибиторами холинестеразы, то есть с новичком, по которому специалист, но и, опять же, с воздействием облучения на мозг. Ну, правда, в его случае это было радиоактивное излучение, поэтому не очень подходило по теме. Но, тем не менее, мы пытались очертить какой-то круг людей, которые могли бы быть основными подозреваемыми. И на протяжении долгого времени мы упирались в то, что да, у нас есть какие-то поездки ГРУшников, у нас есть какие-то известные кейсы, но данных просто было слишком мало для того, чтобы пытаться какие-то закономерности находить. И вот только когда мы стали работать вместе с американскими партнерами из 60 Minutes, получилось свести воедино, с одной стороны, показания пострадавших, которых они нашли гораздо большее количество, они смогли их разговорить, мы смогли установить точно даты, места, где произошли самые доказанные случаи, в том числе тбилисские, например. Мы просто дополнили это теми знаниями, сопоставили это с теми знаниями, которые у нас есть. И, опять же, благодаря 60 Minutes удалось, собственно, к жертвам подойти и показать им просто фотографии. И вот мы так получили 2 человек, которые опознали на фотографиях сотрудников 29155. Так что без 60 минут, я думаю, мы бы ничего не смогли сделать.
У меня, наверное, к тебе последний вопрос. Что теперь американцам и, главное, американским дипломатам с этой информацией делать?
Последствия, я думаю, будут очень серьезные, поскольку Нападение на дипломатов при исполнении ими служебных обязанностей, да еще и на территории консульств и посольств, это вообще-то казус белли. Это очень-очень серьезная вещь, на которое государство не может не реагировать. И я думаю, кстати, что тот факт, что американские официальные власти, спецслужбы так долгое время говорили, что мы не можем пока ничего утверждать, мы не можем говорить о том, что это действие иностранных спецслужб. Одна из причин, по которой так долго они осторожничали, именно то, что они понимали, что если все-таки они сейчас признают, что да, деятельность иностранных спецслужб, то надо отвечать очень серьезно, надо быть готовым защищать позицию, чтобы обвинять в этом противника, надо, чтобы это было хорошо доказано. Поэтому у меня нет сомнения в том, что если они сочтут наше расследование достаточно доказательным, что реакция будет, она будет жесткой. Это понимают в самом Кремле, это было сразу понятно. То есть обычно, когда там, я пишу Марии Захаровой, чтобы что она что-то прокомментировала, обычно во все стороны идут какие-нибудь шуточки типичные.
Прости, Рома, ты можешь процитировать? Мне кажется, это всем интересно.
Вот в этот раз интересно как раз, почему я про это сейчас вспомнил, что в этот раз переписка была необычной, потому что вместо типичных шуток-прибауток она попросила прислать сначала официальный запрос, стала интересоваться, о каких вообще инцидентах идет речь, когда они были и так далее, и пообещала, что будет официальный ответ, но не смогла его дать сразу. Что это значит? Это значит, что, во-первых, в МИДе понимали, что это очень серьезная история, что надо дать официальный подготовленный ответ, и что этот ответ надо согласовать. То есть она не смогла от себя просто дать ответ. Очевидно, надо согласовать с Путиным, поскольку путинская операция, про которую на самом деле в МИДе ничего не знают, должна быть согласованная позиция о том, что это вообще есть такое. То есть раньше было им очень легко, потому что сами американцы говорили, мы не знаем, есть это или нет. Теперь, когда идут такие серьезные обвинения, им надо сделать какую-то позицию. Позиция была у них еще не готова. То есть, я думаю, сейчас вот они будут изобретать, как именно они это будут интерпретировать и описывать. Ну, конечно, они скажут, что этого ничего не было, что это все...
Так значит, уже же Песков сказал, что это голословное обвинение. Я не думаю, что она будет добавлять со смысловой точки зрения.
Я думаю, что они будут сейчас придумывать какую-то информационную кампанию, так как это было в случае со сбитым Боингом, когда они придумали миллиард других интерпретаций, как это было с отравлением Скрипалей и так далее, и так далее. То есть они сейчас будут изобретать какие-то свои альтернативные истории, но тот факт, что они вообще это сразу начали комментировать и отнеслись к комментариям серьезно, это еще одно свидетельство того, что они понимают, что реакция со стороны США тоже может быть очень серьезной. А какой именно, сейчас сложно сказать, но это явно речь не идет просто там о каких-то еще там списках санкций, которые никому не интересны. Здесь на кону стоит гораздо больше. А именно то, что на протяжении всей истории взаимоотношений Советского Союза с Соединенными Штатами, а теперь России с Соединенными Штатами, была некая негласная договоренность, то, что как минимум на территории друг друга они не трогают агентов. Да? Но здесь, во-первых, часть из этих гаванских атак была на территории Соединенных Штатов, а во-вторых, это атаки напрямую на дипломатов и, опять же, агентов. Это то, чего Советский Союз себе не позволял. И, по идее, ответ должен быть равновесный. Да? Это значит, что российским и агентам, и дипломатам сейчас тоже безопасность не гарантирована. Конечно, понятно, что США – это правовое государство, но по понятиям, скажем так, по неким установленным традициям, столетиями, ответ всегда должен быть равновесным. Соответственно, деятельность агентов российских, она теперь подвергается не только юридической опасности, но и физической. Я думаю, в Кремле это хорошо понимают, поэтому будут относиться к этому очень серьезно. Я думаю, что публично, может быть, мы не увидим какой-то нормальных комментариев и реакции, но, скорее всего, будут какие-то непубличные переговоры, где Кремль будет объяснять, что они совсем не это хотели сделать и не то имели в виду. Давайте не начинать ядерную войну.
Почему ты в Твиттере написал, что это главное расследование инсайдера?
Ну, не обязательно главное, но как минимум одно из главных. Я понимаю, что в России всем кажется вообще неудивительно, ну, подумаешь, там, ну да, ну, до этого Навального убили, а теперь дипломаты нападаем. Ну, как бы в порядке вещей что-то. Но для мирового сообщества и для США есть очень большая разница. То есть, там, скажем, отравление Скрипаля, ну, это же российский же шпион, вот они его и отравили. Хангашвили, ну, это вот чеченский беженец, вот они, какие-то внутренние разборки и так далее, и так далее. Литвиненко там, или там отравление своих же журналисток. Это как бы просто все у них в западном мировоззрении, все идет по категории, что Путин расправляется со своими же и при этом жесткими методами. Какие диктаторы этого не делают? А вот нападение на дипломатов Соединенных Штатов, это вообще близко к объявлению войны. И это очень серьезная вещь. Это не будет игнорироваться. И уже не игнорируется. И мы уже видим по реакции опять же, американских властей, что эта тема им гораздо более интересна, чем там большинство всех расследований о деятельности российских спецслужб, которые были до этого.
Рома, большое тебе спасибо. Роман Доброхотов,
спасибо.
Шеф-редактор издания The Insider. И всем пока-пока.